Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Призыв к благовестию.
Мы продолжаем изучать Писание. И сегодня отрывок, будем рассматривать отрывок, который говорит о призвании учеников. Несколько слов в качестве вступления я хотел бы сказать, прежде чем мы прочитаем этот отрывок. Вчера такой насыщенный день был в нашей церкви. Вы знаете, занятия в библейской школе, потом я общался с разными людьми, которые приехали в нашу церковь, чтобы поговорить с нами, со служителями, пообщаться. Некоторые просили советов. Я общался с братьями из Краснодарского края и также общался с молодыми христианами из Брянска, и мы говорили с ними о разных духовных вопросах. И молодым людям из Брянска, для того, чтобы развиваться более эффективно, духовно, им нужно принять радикальные решения, которые бы изменили их жизнь. Им нужно кардинально изменить многие вещи своей жизни. Им нужно, возможно, поменять работу, еще какие-то вопросы решить и даже поменять, возможно, место жительства для того, чтобы плодотворно, духовно развиваться. И очень часто я сталкиваюсь с такой проблемой. Я говорю людям, люди спрашивают меня, что нужно, чтобы развиваться духовно. Я говорю им о том, что нужно, и мы как бы упираемся в стену огромных жизненных проблем, которые им нужно решить. Кто-то говорит, да от меня все родственники отвернутся. Кто-то говорит, друзья меня не поймут. Кто-то говорит, меня, может, с работы уволят. И так далее, и так далее. Вопрос. Способны ли люди, влекомые к истине, кардинально изменять свою жизнь? И здесь сегодня мы будем рассматривать такой случай, когда люди, влекомые истиной, кардинально меняют свою жизнь. Евангелие от Марка, 1 глава, стихи с 16 по 20. Марк развивает свое повествование очень логично. После описания выхода Христа на служение, евангелист переходит к описанию призвания первых четырех учеников. Давайте прочитаем о том, как это произошло. Марк 1, 16, 20. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами людей. И они тотчас оставили свои сети. Интересная реакция, да? Тотчас. Оставили свои сети, последовали за ним. Может быть, это только два человека, может быть, это случайность, как говорят некоторые. Ситуация повторяется, смотрите, с 19 стиха. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками, последовали за ним. Согласование четырех Евангелий указывает на то, что этот призыв Христа, обращенный к первым своим ученикам, прозвучал не первый раз. Это был второй призыв. Первый призыв прозвучал ранее, и об этом свидетельствует евангелист Иоанн в первой главе и во второй. Первый призыв прозвучал раньше. Этот призыв, о котором пишет Марк, и также о нем упоминает Матфей, это второй призыв. Первый призыв у Иоанна – это призыв учеников к спасению. Второй призыв у Матфея и Марка это призыв к служению, к проповеди Евангелия, это призыв к благовестию. И Лука в 5 главе говорит о том, что этот призыв к проповеди был повторен еще раз. Итак, согласование четырех Евангелий говорит нам о том, что ученики сначала были призваны к спасению, и затем, как мы прочитали у Марка, были призваны к благовестию, к проповеди Евангелия. Мы понимаем, что существует два призыва. Призыв к спасению первый, и второй призыв к труду, к проповеди, к благовестию. Что же общего у этих призывов и в чем их отличие? Призыв к спасению звучит для многих, многими отвергается. Но когда мы говорим об эффективном призвании, мы понимаем, что эффективный призыв привлекает избранных ко всем благословениям спасения. Мы говорим о призвании к спасению, мы понимаем, что речь идет об эффективном призыве. Итак, в Иоанна 1, 2, 1, 2 глава Господь призвал учеников эффективным образом к спасению. Эффективное призвание – это суверенное действие Бога в отношении избранных, благодаря которому человек наделяется способностью принять евангельскую весть и получает все благословения спасения. Итак, ученики были призваны эффективным образом к спасению. Знаете ли вы, что эффективный призыв к спасению непреодолим? Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». И в Деяниях сказано, что уверовали все, предназначенные к вечной жизни. В общем, призыв к спасению, эффективный призыв к спасению, он непреодолим. Правда, Бог не тащит людей за волосы в Царство Небесное, как рисуют карикатуру противники реформатского богословия. Бог так тонко работает с сердцем, чувствами, разумом человека, что человеку кажется, что он выбрал Бога первым. Но дабы никто не ошибался, Иисус ясно говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Итак, существует призыв к спасению, непреодолимый призыв к спасению, требующий полной посвященности. Кстати, никто не может войти во врата спасения, если для человека жена, мать, сын, дочь или жизнь дороже Христа. Евангелие от Матфея в 10 главе. 34-39, Иисус ясно говорит: «Если вы хотите идти за мной, вы должны ценить меня и мое спасение более чем близких родственников и даже более чем собственную жизнь». Итак, призыв к спасению. Ученики уже призваны к спасению. И второй призыв, о котором мы говорим, это призыв к благовестию. И он в нашем тексте. Господь призывает их к проповеди Евангелия. И этот призыв, обращенный только к верующим. Бог не призывает неверующих проповедовать Евангелие. Вы знаете об этом? Мне известны случаи, когда в некоторых миссиях нанимают неверующих людей за деньги, чтобы они проповедовали, брошюры раздавали на улицах. Это очень странное понимание. Призыв к благовестию, к проповеди касается только верующих. Призыв к проповеди Евангелия обращен только к верующим. Призыв к благовестию может следовать за призывом к спасению. Наоборот, невозможно. В чем же отличие? Что общего у этих призывов и в чем их отличие? Основное отличие мы уже отметили. Отличие состоит в том, что призыв к спасению обращен к грешникам и направлен на то, чтобы они были спасены, а призыв к благовестию обращен к верующим и направлен на то, чтобы они распространяли Евангелие. Но у двух этих призывов, у призыва к спасению и призыва к благовестию, есть общие черты. Во-первых, оба этих призыва исходят от Бога. Во-вторых, оба этих призыва требуют посвященности. И в-третьих, возможно, кого-то это удивит, поразит, оба этих призыва непреодолимы. Оба этих призыва, эти призыва непреодолимы. Если Бог призывает кого-то к проповеди Евангелия, этому невозможно противостоять. Вы скажете, это странно, странные вещи ты говоришь. Бог повелел проповедовать Евангелие всем, но я знаю христиан, которые почти не благовествуют, а знаю, которые больше благовествуют. Как ты говоришь, что призыв к благовестию непреодолим? Я имею в виду не общее повеление проповедовать Евангелие всем христианам. Я имею в виду особый, специальный призыв, обращенный к особым людям, которых Бог избрал для особого служения. И ученики были такими людьми. Могли ли они сказать Иисусу: «Господи, ты знаешь, мы не пойдем, у нас сети, у нас тут рыба ловится неплохо, лодка и даже работники, тут у двух учеников, которых мы прочитали, были». Могли ли они это сказать? Конечно, в принципе, они могли, но если Иисус зовет эффективным образом к служению, то этот призыв непреодолим. Непреодолим. Я думаю, что кто-то еще не убежден. Возможно, кто-то думает, что призыв к особой проповеди Евангелия может быть, ему можно противостоять. Тогда давайте вспомним пророка Иону. Вы помните его? Скажите, пожалуйста, мог ли Иона противостоять особому призыву Бога к благовестию? Он пытался изо всех сил. И что из этого получилось? Иона на своем горьком опыте смог убедиться в непреодолимости божественного призыва к проповеди. Если Бог зовет на особое служение, этому невозможно противостоять. Скажите, пожалуйста, мог ли апостол Павел противиться особому призыву к благовестию? Да, он был особым образом призван к спасению. Кстати, люди, которые не верят в эффективное призвание, им было бы трудно убедить Павла, потому что его Бог так призвал эффективно, что, мне кажется, если он ехал на лошади, то он с нее упал, ослеп, и у него не было выбора. И это переплетено с его призывом к служению. Он был призван к служению эффективным образом. И в наши дни Бог призывает к проповеди Евангелия некоторых людей особым образом. Одних Бог призывает без особых испытаний, скорбей, как у Ионы, например. Бог призывает их, и они служат, и они чувствуют то, что чувствовал Иеремия. Помните, Иеремия 29. «Но был в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Это призыв к проповеди. Правда, некоторые люди, которые не соответствуют требованиям Писания, они нас убеждают, что Бог их призывает к проповеди. Но это просто глупость, это абсурд. Такого быть не может. Речь идет не о людях, которые не соответствуют требованиям Писания. Итак, Бог призывает к проповеди, и этот призыв непреодолимый. Одних призывает без каких-то потрясений, других призывает через особые потрясения. Вы знаете, пастора Джона МакАртура, его книги есть в нашей библиотеке. Вот цитата здесь, Дим Александрович привел сегодня из его проповеди. И МакАртур несколько раз в своих проповедях и книгах упоминал об очень значительном событии своей жизни, после которого он был увлечен делом служения в полной мере. В молодости, после первого года учебы в университете, Джон вместе с 5 студентами ехал в автомобиле, который попал в аварию, перевернулся на высокой скорости. Джон вылетел из автомобиля в сидячем положении на асфальт и прокатился несколько десятков метров. В результате вся спина оказалась в ожогах. В нее вонзились частицы асфальта и оставили на всю жизнь шрамы на спине и руках. Затем последовали 3 месяца, болезненных месяца. Он лежал на животе, пересадка кожи и другое лечение. После этого, он свидетельствует, это было таким переломным событием в его жизни, после которого он уже не сомневался, что Бог призывает его к служению. призывают его к служению. Это похоже на то, что говорит апостол Павел. «Горе мне, если я не благовествую». «Горе мне». Мы проповедуем, если Бог призывает нас особым образом к служению, и если мы проповедуем, люди думают, вот это да, они проповедуют. Но знаете ли вы, что если мы не будем проповедовать, то у нас случится беда. Поэтому Бог нас движет эффективным образом к своим целям, и это должно быть абсолютно ясно. Абсолютно ясно. Итак, существует два призыва. Первым призывом Господь призвал учеников к спасению, об этом говорит Иоанн. Здесь у Марка мы прочитали о втором призыве, призыве к служению, который был абсолютно эффективным, ему нельзя было противостоять. Хотя Бог не насиловал их волю, не насиловал их разум, Бог так призвал, что они с энтузиазмом пошли за ним, но это был эффективный призыв Бога. Давайте рассмотрим более внимательно, как были привлечены четыре ученика Христа: Симон, Андрей, Иаков и Иоанн. Вначале еще раз прочитаем стих 16-18. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами людей. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним». Эти стихи описывают призыв к благовестию Симона и Андрея. Господь призывал их на берегу Галилейского моря. Галилейским морем называли пресноводный водоем, озеро, шириной приблизительно 10-12 километров и длиной около 20 километров. Это озеро находится на 212 метров ниже уровня моря, благодаря чему является самым низким пресноводным водоемом на Земле. 2000 лет назад, как и в наши дни, в теплых водах этого озера водилось достаточно рыбы. И для людей, проживающих в прибрежных районах, рыболовство и все, что с ним связано, было основным занятием. Мясо в те времена стоило гораздо дороже рыбы, и люди не так часто его ели, как сегодня, например. Но рыба, особенно соленая рыба, так как других средств хранения, кроме как засол, не существовало, не было холодильников, не было рефрижераторов, поэтому рыба, соленая рыба в обилии была на столах жителей Галилеи и поставлялась в другие города, в Иерусалим и даже в Рим. Вильям Баркли приводит много исторической информации о Галилейском море, о рыбаках. Вот некоторая информация. Великий иудейский историк Иосиф Флавий, бывший одно время губернатором Галилеи, рассказывает, что в то время в водах озера плавало 350 рыбачьих лодок. Это почти как автомобили на авторынке. Ну, не так, конечно, но представляете, это достаточно много. Если вы посмотрели бы с возвышенности на это озеро с определенного расстояния, вы бы могли его полностью в солнечный день увидеть, полностью его очертания, полностью его берега. И эти лодки рыбаков, они буквально были в большей концентрации, наверное, вокруг берегов и в центре. В общем, рыбный промысел процветал. Несомненно, гораздо большее количество рыбаков трудились вдоль берега, у которых не было своих лодок, не было достаточно денег. Они ловили при помощи сетей и при помощи лески и крючка, так же, как в наши дни. Как я уже сказал, обычно рыбу солили, потому что другого способа для ее транспортировки в другие города не существовало. В общем, рыболовство это было... так глубоко вошло в их жизнь, в их культуру, это было в их мировоззрение, что нам даже трудно это представить. Это были профессиональные рыбаки. рыбаки, которые всю жизнь только этим занимались, рыболовством занимались их отцы, их деды, прадеды. В общем, рыба была огромной частью жизни учеников и все, что с ней связано. Они были специалистами в этой области. Рыболовство настолько глубоко было в сознании живущих в Галилее, в прибрежных районах, что даже название городов связано с рыболовством. Например, Вифсаида значит «дом рыбаков», Магдала – место соленой рыбы, и как раз там рыба хранилась для вывоза в Иерусалим и даже в Рим. В общем, засол рыбы, торговля соленой рыбой занимала важное место в Галилее. Ученики были рыбаки. Вот знаете, есть люди, у которых на лицах, в разговоре, в их мировоззрении, их профессия оставила глубокий отпечаток. И вот первые ученики Христа были такими людьми. Рыбаки. Вот в глубоком смысле этого слова. Рыбу ловили тремя способами, как я уже коротко упомянул об одном из них. При помощи лески и крючка. Также рыбу ловили при помощи двух видов сетей. Один тип сетей называли сагены, своего рода трал, который спускали с кормы лодки, и который был так уравновешен, что стоял прямо в воде, и судно двигалось вперед и тащило сеть за четыре конца и стягивало эти концы, делая из них как бы мешок, который передвигался в воде и захватывал рыбу. Вот такой, для того, чтобы ловить при помощи таких сетей, нужно было иметь свою лодку или даже несколько лодок. Когда, представьте, эту сеть закрепляли, например, за две лодки и ловили рыбу вот таким вот образом. Так что не всякий обладал вот такой сетью. И существовал третий вид ловли рыбы при помощи сети. Использовалась совсем другая сеть, которая называлась амфиблистрон, и это была сеть меньшего размера в форме зонта, его бросали в воду руками, как невод. И вот именно такая сеть, когда Господь подошел к Симону и Андрею и увидел на побережье озера Симона и Андрея, они как раз бросали вот такую сеть, как невод. Обычно такая сеть была длиной около 3 метров, и при помощи такой сети рыбу ловили с берега или неподалеку от берега. И для закидывания таких сетей требовалась определенная сноровка. Нужно было быть специалистом, чтобы бросить такую сеть. Обычно такую сеть наматывали вокруг руки и круговым движением закидывали. Итак, Иисус идет, и здесь Симон и Андрей, специалисты, они уже много раз это делали, они ловким движением руки раз и забросили эту сеть. Я думаю, что если бы я сейчас забрасывал эту сеть, и на меня посмотрели бы рыбаки, они сказали, не умеет, не специалист, нет, не то движение, нет плавности и так далее. Но когда они бросали, это было действительно движение специалистов, они впитали это, как говорится, с молоком матери, они приняли это от отцов своих, от родственников, от дедов, они были специалисты высшего уровня, они были рыбаки, они всякое видели в своей работе, и они еще раз были заняты ей, когда Господь увидел их на берегу Галилейского моря. Марк свидетельствует о том, что Иисус застал их как раз вот за такой работой, занятых своим обычным профессиональной деятельностью. 17 стих. «И сказал им Иисус». Ну, что бы вы сказали людям? Представьте, люди в работе, все у них тут разложено, материал, они готовы, все в работе, и они забрасывают сети. Ну, надо было как-то, может быть, потактичнее, подождать, пока они закончат, или с чего-то другого начать разговор. Иисус сказал им: «Идите за мной». Это очень прямо, нет каких-то извинений, каких-то предложений в виде бампера перед тем, что он хочет сказать. Он буквально призывает их: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человека. Это очень, Это похоже на людей, которые играются в песочницу, строят домики, и вы проходите и говорите: идите за мной, я научу строить вас настоящие дома. Это все, в принципе, игрушки. Ловить рыбу по сравнению с тем, чтобы ловить людей, это мелкота. Это незначительное занятие, и непременно в словах Христа эта идея звучит. Вы занимаетесь этим делом, да, вы ловите рыбу, это, Христос не говорит, что это плохо, но Он говорит о более высоком призвании, о более ценном, о более восхитительном призвании. Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами людей. Еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Иисус, учитель, раввин, подходит к ним и первый к ним обращается и призывает их стать его последователями. Это было очень странно в культуре того времени. Обычно раввины, учителя вели себя пассивно в вопросе призвания учеников. Активность ожидалась от учеников. Ученики должны были активно искать себе раввина и стать его последователем. Это было нормально, найти хорошего раввина, учителя, стать его последователем. И вы знаете, в еврейской культуре следовать за раввином, это означало не просто его учиться. Ученики раввинов обычно полностью повторяли образ жизни своих учителей. Они все повторяли, они учились жить в браке, учились у раввинов приготовлению пищи, зарабатыванию денег, все-все вопросы, не только духовные, не только теология, все вопросы, это полный набор душепопечительства, полная программа, абсолютно обучение жизни. И для того, чтобы хорошо научиться, нужно было найти себе хорошего раввина, и ученики должны были проявить энтузиазм, инициативу, а раввин обычно проявлял какую-то пассивность и, может быть, какие-то испытания, какие-то даже препятствия небольшие ставил, подвергал учеников какому-то испытанию, чтобы увидеть, серьезны ли они в своем намерении последовать за ним. Здесь же Иисус нарушает эту традицию и сам выбирает учеников, и сам призывает их следовать за ним. Это еще раз напоминает нам о том, что Бог инициатор отношений с человеком, что человек не выбирает Бога первым, а Бог избирает человека. Не так ли? Итак, Господь проявляет инициативу, призывает учеников следовать за собой, демонстрирует, что его призвание более высокое, чем то, чем они занимаются. И также Иисус сравнивает благовестие и проповедь Евангелия с ловлей рыбы. Ловцами людей или рыболовами, которые ловят людей. Господь говорит: идите за мной. Это не просто, как я уже сказал, как я уже объяснил, призыв к физическому следованию, к физическому действию, а призыв к ученичеству. И Господь сравнивает евангелизм, благовестие с рыбной ловлей. И действительно, в этом деле, в проповеди Евангелия, в спасении грешников, много общего с рыбалкой. Основная цель рыбака – есть, конечно, рыбаки, которые цель просто уйти от жены и побыть на природе. Там. Удочка, она просто маскировка. Но когда мы говорим о тех рыбаках, это была их жизнь, это был их бизнес. Им нужно было ловить рыбу, продавать рыбу, чтобы жить. Поэтому основная цель рыбака состоит в том, чтобы поймать рыбу. Основная цель евангелиста состоит в том, чтобы поймать человека в сети Евангелия и привести к спасению. Несмотря на то, что рыбак должен тщательно готовиться, есть рыбаки-спортсмены, которые выбирают особую приманку там для каждого вида рыб, у них целый набор снастей. Несмотря на то, что рыбаки тщательно готовятся, они в конечном итоге понимают, что успешный улов нельзя гарантировать, потому что движение рыбы не зависит от рыбака. Рыбак забрасывает сеть, Но у него нет пульта дистанционного управления, чтобы направить рыбу в сеть. И чтобы хотя бы она приблизилась к сети, он может ее прикормить, приманить, но направить ее он не может. Поэтому даже самые опытные рыбаки порой остаются без улова. И это похоже на то, чем мы занимаемся, на проповедь. Мы проповедуем истину, призываем грешников к покаянию, но результат от нас не зависит. Результат от нас не зависит. Некоторые говорят, если вы будете правильно проповедовать и правильно жить, ваша церковь обязательно будет расти. Это неправда. Это неправда. Она может расти, а может и не расти. Это суверенное действие Бога. Ной проповедовал правильно и жил правильно, и никто за 120 лет не покаялся. И много пророков Ветхого Завета и так далее. Так что мы похожи на рыбаков. Мы стараемся, мы прилагаем усилия, но результат зависит от Бога. Результат зависит от Бога. Как рыбаку приходится порой сталкиваться с отсутствием результата, так и христианину порой приходится сталкиваться с отсутствием результата. Как рыбаку необходимо проявлять терпение и развивать умение и менять место ловли, так и евангелисту необходимо порой с терпением долго ждать, развивать свои дары и, может быть, даже переезжать с одного города в другой, менять место ловли, но если здесь не клюет, не ловится. Да, мы должны быть энтузиастами, мы должны применять инициативу, мы должны проповедовать в одном месте, в другом. Господь так и сказал, если вы проповедуете в одном городе, вас не принимают, бегите в другие города. Это нормально. Так что между ловцами людей и ловцами рыбы много общего. Конечно, выражение «ловцы людей» очень немножко такое жестковатое. Особенно трудно было проповедовать пасторам во времена работорговли. Потому что это как-то звучало, понимаете, да, как-то очень жестко и не совсем понятно. Господь, конечно, когда ловят рыбу, это ее смерть. Сеть – это смерть рыбы. Но в нашем служении улов – это жизнь. Потому что Господь ловит для того, чтобы дать жизнь. И жить с избытком. Его сети – это сети свободы. И это вдохновляет нас проповедовать Слово Божие. 18 стих, посмотрите. «И тотчас, оставив свои сети, последовали за ним». Это Марк. У Марка все стремительно. Если вы будете читать Евангелие, все стремительно. Дух тотчас гонит Христа в пустыню. Симон и Андрей только услышали призыв. Тотчас, это очень, если сделать постановку того, что говорит Господь, мы против постановок, мы никогда не будем делать. Вот. Но если сделать постановку, то тут нужны очень энергичные актеры, которые быстро двигаются. Они тотчас бросили сети и тут же побежали за Христом. Здесь есть такая динамика, которую нельзя терять, изучая Евангелие от Марка. Они действуют быстро, они не стоят, не думают, не чешут свои затылки и не говорят, давайте сговоримся, давайте поторгуемся, что делать дальше. Они понимают ценность личности, может быть, не до конца, но уже понимают ценность личности Христа. Они уже видели чудеса Христа, если нам согласовать описание Марка с Иоанном. Они уже видели, как Господь превратил воду в вино. Они уже понимают, что это необычный человек. Они уже призваны к спасению. И теперь призыв к проповеди, они реагируют очень быстро. Это в их действиях есть энтузиазм. Представьте себя на их месте. Вы находитесь на своем рабочем месте, Господь призывает вас, и вы сразу же решаетесь бросить свою работу и последовать за новым учителем. Согласитесь. Для того, чтобы так поступить, нужно сделать решительный шаг. Нужна посвященность новому делу. Именно так реагируют Симон и Андрей на призыв Христа. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Следование за Христом не всегда требует оставления работы, не всегда требует расстаться с какими-то людьми, но всегда требует полной посвященности. Для многих христиан основным местом благовестия является их рабочее место. Иногда приходится оставить работу для того, чтобы поступить в семинарию, или поехать на миссию, или заняться пастырским служением. Иногда это нужно. Но для большинства христиан Господь не требует поступать так, как поступил Симон и Андрей. Для большинства христиан Господь этого не требует. Итак, мы увидели, как были призваны Симон и Андрей. Симон – это Петр, Андрей его часто называют первозванным из-за того, что он был призван к спасению первым. А теперь давайте поговорим о том, как были призваны следующие два ученика – Иаков и Иоанн. Прочитаем стих 19-20. «И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке подчинивающих сети, и тотчас призвал их, и они, интересная опять реакция, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, не даже не подождали, чтобы они вышли там, или как-то попрощаться с ними, не сделали прощальный ужин, последовали за ним. Потом они вернулись к своим профессиям, и был еще второй, еще раз призыв этот был повторен, Луки 5 глава, и уже Господь больше не повторял этого призыва. Вот такая здесь картина. Итак, эти стихи описывают призыв к благовестию Иакова и Иоанна. Иаков и Иоанн были родными братьями и рыбаками. Отец Зеведей был, скорее всего, достаточно известной личностью. Он имел хороший бизнес, он ловил рыбу, у него была лодка. И также его бизнес, видимо, был настолько широким и хорошо развивающимся, что ему приходилось даже нанимать работников, о чем здесь сказано, что Иаков и Иоанн оставили отца и работников в лодке. Итак, Зеведей был успешным рыболовом, и существуют сведения, предание ранней церкви указывает на то, что он был знаком с первосвященником. Видимо, есть предположение, что он поставлял свою рыбу. Его промысел так процветал хорошо, что он поставлял свою рыбу в Иерусалим и даже в дом первосвященника. В дом первосвященника. Евангелие точно указывает на то, что Зеведей и Иоанн были знакомы с семьей первосвященника. Помните, когда Господь был арестован, Иоанн смог легко войти в дом первосвященника и провести с собой Петра, потому что, сказано, евангелист Иоанн говорит, потому что он был знаком с первосвященником. Так Зеведей, его бизнес процветает, он хороший рыболов, он поставляет свою рыбу в Иерусалим, возможно, во двор первосвященника. Это была хорошая, качественная рыба. Я думаю, что эти люди, эти лжепастыри, материалисты, так сильно посвященные земному, они не относились к своей еде, как Иоанн Креститель или как пуритане. И они выбирали лучшую рыбу и так далее. Итак, Иаков и Иоанн, родные братья, сыновья Зеведея, они известные люди в Галилее и даже в Иерусалиме. Мать Иакова и Иоанна, жена Зеведея, скорее всего, была родной сестрой матери Иисуса. Скорее всего, сейчас нет достаточно времени, Матфея 27 глава, стих 55-56, здесь у Марка, Иоанн 19-25. Если все это согласовать, то можно сделать вывод, что мать Иакова и Иоанна была родной сестрой матери Иисуса. И Иаков и Иоанн были братьями Христа, двоюродными братьями Христа. Ну и вы понимаете, что мать Иакова и Иоанна, она, мать сыновей Зеведеевых, она была родной теткой Христа. Вот почему она себя так вела. Помните, она подошла и говорит: повели, чтобы эти два сына мои сидели у тебя в царстве твоем. Она не церемонится со своим племянником и быстренько командует, что он должен делать, независимо от того, что он был сыном Божьим. Итак, Христос, Иаков, Иоанн – это родственники. Мать его тетка, она командует. Вот такие отношения интересные. В общем, Господь, по сути, призывает своих двоюродных братьев. Это облегчает дело или усложняет? Обычно усложняет. Христос говорит, пророки в своем отечестве не бывают популярными, и это усложняет дело. Родные братья Христа не верили в него долгое время. Но тем не менее, обратите внимание на силу эффективного призыва. Он призывает их, и они идут. И они идут, несмотря на все препятствия, несмотря на процветающий бизнес. Они оставляют все, отца, разрывают родственные отношения в каком-то смысле. Ну, они не отказываются от него, но они бы могли сказать, мы так любим отца, мы не пойдем за тобой. Оставляют лодку, оставляют наемных работников и следуют за Иисусом. Обратите внимание, эти два ученика, как и два перед ними, Яков и Иоанн, как и Симон и Андрей, они очень хорошо поняли призыв, чего от них требует Господь. Они поняли, что Господь призывает их полностью посвятить себя Его делу. Они очень ясно, многие современные христиане не понимают, чего от них требует Господь. И они говорят, мы не знаем, должны ли мы быть посвящены делу Божьему в максимальной степени. Но ученики сразу этого поняли. И здесь даже не описано, что Иисус долго им объясняет. Звучит призыв, и они следуют за Ним. Вот так Господь призвал первых четырех учеников к проповеди. Давайте в заключительной части выделим два практических урока, которые уже отчасти были названы. Мы еще раз обратим на них внимание. Первый урок. Цените благовестие более всего. Цените благовестие более всего. Цените призыв к распространению Слова Божьего больше всего в своей жизни. Это самая великая ценность. И говоря, я сделаю, что вы будете ловцами людей, Иисус явно подчеркивает превосходство проповеди Евангелия над основными земными занятиями, над тем, чем занимался Симон и Андрей, Иаков и Иоанн. Господь говорит, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами людей. Господь показывает, что ловить людей – это гораздо более высокое занятие, чем ловить рыбу. Мы иногда можем терять понимание ценности благовестия. Мир, в котором мы живем, представляет благовестие самым ничтожным, низким занятием. В литературе многих стран благовестие унижается. В справочной литературе, особенно советского периода, проповедники, миссионеры, я даже в одной книге читал, миссионер – это тот, кто не хочет работать, тот, кто хочет получать прибыли, тунеядец и даже аферист. Вот такое определение дано Христу, Его последователям. Вот так низко величайший призыв опускается врагами Бога, миром. Когда люди мира видят человека, занимающегося строительным делом, они говорят, о, это строитель, о, это врач, о, это прокурор. И когда они видят благовестника, они с презрением говорят, это ужасно, это так позорно, так низко, так мелко, но в глазах Бога все наоборот. Все земные занятия – это детские игры, они касаются только земной жизни. Даже то, чем занимается президент, это детская игра. В сравнении с тем, чем занимались апостолы, которых Бог сделал ловцами людей. Господь превозносит дело благовестия. Он говорит, ловить людей – более высокое призвание, чем ловить рыбу. Созидание духовного здания церкви – более высокое призвание, чем даже строительство небоскребов. Спасение погибающих душ – это более высокое призвание, чем даже призвание врача, спасающего физические жизни. Кстати, один из самых великих проповедников 20 века, Мартин Ллойд-Джонс, в 1927 году оставил карьеру квалифицированного врача и полностью посвятил себя проповеди Евангелия. Несомненно, такой поступок может сделать только человек, который ценит призыв к проповеди бесконечно выше самых престижных земных занятий. Цените проповедь Евангелия более всего. Выше этого дела, выше, чем быть ловцом людей, нет никакого занятия. И Господь был ловцом людей. И второй урок. Не только цените проповедь Евангелия, но и будьте посвящены благовестию более всего. Будьте посвящены благовестию более всего. Наша задача не только в том, чтобы ценить, но и в том, чтобы быть посвященным этому. Посмотрите на посвященность учеников. Они же оставили все ради благовестия. Они оставили родной дом, они оставили родственников, друзей, знакомых. Ради благовестия они оставили свою профессию. В конце концов, ради благовестия они пожертвовали своей жизнью, не так ли? Все эти ученики, которых здесь Господь призвал, Он призвал их посвятить себя благовестию и умереть, служа распространению Евангелия. Он призывал фактически их на смерть. Они фактически были камикадзе, людьми, которые отдают свою жизнь ради какой-то идеи, и они отдали ради правильной идеи, ради проповеди Евангелия. Будьте более всего посвящены в своей жизни не работе, не отдыху, не приобретениям, не спорту, не еще чему-либо, не хобби своему, а делу Божьему. Благовестие – это великая ценность, требующая великой посвященности. Закончим словами из книги пророка Исаии. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!